Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов 3 минуты. Сегодня вторник, 15 февраля. И мы проводим очередной стрим. Сегодня у нас в гостях Илья Пономарев. Илья, рад тебя видеть.
Всем привет.
Мы назвали «Блеф или война» и почему? Ну, понятно, что связано с событиями. Газета «Сан» в очередной раз, несколько еще изданий, объявили, что ночью с 15 на 16, ну, фактически 16 утром, в 3 часа ночи, начнется война, так сказать, Кремль двинет войска в Украину. Ну, имеется в виду, видимо, начнется обстрел ракетный и так далее. Но, тем не менее, все равно уместно говорить, будет ли война или это все-таки продолжающийся блеф. Я почему с тобой хотел это обсудить? Ты действительно в двух эфирах, в последнем уж точно, сказал, что на самом деле это все блеф, что Путину нужно только исключительно признание ДНР, ЛНР, и это все лишь какая-то форма такого прикрытия, ну, не знаю, с геополитическим размахом, потому что излишнее, явно избыточное прикрытие, и все эти передвижения войск, они имеют тот смысл, что он хочет добиться в виде отвлекающего маневра, и поправь меня, если я не вполне правильно трактую, эффекта, при котором он спокойно может скушать Беларусь, ну, и, соответственно, ДНР, ЛНР, как некий дополнительный бонус. Ну, или основной бонус, как кому понравится. Сейчас из того, что мы видим, пока на сегодняшнюю секунду, скажем так, похоже, что это блеф. Раз. Два, что он хочет присоединить ЛНР, ДНР, чтобы, видимо, продать народу, что вот смотрите, все было не зря. И вот то, что мы смотрели у всяких его шестерок типа Симоньян, они, собственно, именно так и все это описывают. Что вот благодаря всем этим маневрам, закончившимся учением, ля-ля-ля-ля, начальник, значит, как она его называет, добился вот нужного эффекта. К нему в очередь стоят политические лидеры со всего мира, самые главные ведущие страны. И что-то там просит, умоляет. Ну, понятно, старая риторика, мы всех победили. На твой взгляд, действительно ли это блеф? Действительно ли войны не будет? И, ну, вот постановлением Дум, да еще в варианте коммунистов, который, собственно, предполагает немедленное обращение к Путину без сбора мнения ведомств, которые заинтересованы, должны свои заключения дать относительно возможности признания, ну, МИД, в частности, да, там еще другие признания ЛНР, ДНР, они переходят, собственно, к этому плану Б, попугали, и все, хватит, они уже, значит, начнут реализовывать этот вот план, присоединить ДНР, ЛНР, например, или там Беларусь уже не деоккупировать, ну и так далее. Что ты скажешь?
Ну, смотри, я, во-первых, хочу сказать, что ты правильно трактуешь мою позицию относительно Беларуси. Я считаю, что этот блеф со стороны Путина, он направлен прежде всего на безболезненный захват Беларуси, ну, точнее, на усиление вот этого союзного государства, главное создание для себя любимого поставил вождя, лидера, председателя, значит, почетного фюрера и так далее, объединенного государства, куда он, соответственно, пересядет до 2024 года. Это я считаю, что это его основной план, основная задача, все остальное вторично. Ну, конечно, есть общие задачи, вот там все эти ультиматумы и так далее, это тоже попытка там создать какую-то там Ялту 2.0, это его старая идея. Мы недавно как раз вспоминали, что годовщина Мюнхенской речи как раз 15 лет было буквально на днях. И еще тогда он про это заявил, и, значит, к этому идет. Но в любом случае вот такая тактическая сиюминутная история, связанная с транзитом власти в 2024 году, мне кажется, гораздо более предметная для него соображение, чем вот это вот абстрактное Ялта. Во второй же части, когда ты там говорил, что я считаю, что он хочет забрать ДНР, ЛНР, вот этого я как раз совершенно не говорил, и более того, я с этим категорически не согласен, что он хочет это сделать. Я всегда говорил и придерживаюсь позиции, что Путину гораздо более выгоден этот нарыв, который будет тянуться бесконечно. Ему нужна вся Украина, а не какой-то кусочек. И я считаю, что в этих планах по воссозданию СССР, там, Союза суверенных славянских республик, где вторым субъектом будет Беларусь после России, а Украина, я думаю, что должна быть третьим субъектом, но целиком, а не кусочками. И, соответственно, если забрать ДНР и ЛНР, то этот план как раз наоборот будет реализовать сложнее. Поэтому я считаю, что он это забирать не будет. Я считаю, что именно поэтому в итоге принят вариант коммунистов, а не Единой России. То есть они явно колебались, поэтому внесли, вот подстраховались, внесли второй сценарий, как в итоге начальник, значит, решит. И начальник выбрал вариант коммунистов для того, чтобы показывать всему миру, ну, смотрите, я-то как раз, видите, я нормальный человек. Я еще умеренный, я спокойный, я рациональный. Посмотрите, с кем приходится иметь дело, с какими сволочами мне приходится работать. Вот, потому что не будет меня, так они отвяжутся.
Они, ну, они, ты думаешь, это произведет захватят. На кого-то впечатление, так сказать, такая отмазка-то?
Ну, это же он играет все время, жонглирует словами.
Илья, извини, пожалуйста, тут люди пишут в чате, у тебя что-то поскрипывает. Это либо микрофоны, уши, либо ты что-то трогаешь рядом с компьютером на компьютере, нет?
Ничего не трогаю, у меня висит этот... Сейчас тоже скрипит, я, может быть...
Сейчас нет, уши сейчас что-то нормально. Трогаю. Нормально. Вот у нас, у нас люди очень требовательные, очень. Они требуют, как на телевизоре все было. Не дай бог вот звук и так далее. Будем жаловаться.
Да, хорошо. Ну, это я вот, знаете, в беспроводных наушниках, они могут там за что-нибудь зацеплять, да-да. Не знаю. Вот, небритые уши, в общем. Значит,
слава богу, что уши.
Ну, до другого не достает. Поэтому я думаю, что вот именно этот вот план, он для него является основным. Если он возьмет ДНР, ЛНР, он же еще подпишется, что он выходит из Минских соглашений. Да. Но я стою на позиции Украины, например. Вот мы сегодня тут весь день общались с товарищами там и во власти, и просто там на СМИ как раз, как трактовать вот это действие Государственной Думы. Я заранее говорил, что она, конечно, это примет. Я, правда, считал, что более вероятно, что будет...
В варианте Единой России, конечно.
Да, да, что будет принято единороссовский вариант. Но, видите, вот они пошли... Для Кремля это более как раз мягкий сценарий. Да? То есть для Кремля вот принятие варианта с коммунистами, это как раз особо дополнительную дистанцию имиджевую от этого сохранять. Тут на самом деле в Украине большинство аналитиков, оно даже не поняло, что это чисто письмо, да, в запорожцев султану. Да? Это же обращение, да, депутатов в Госдуму. Они, то есть, там считали, что это некое постановление, которое Путин теперь должен подписать, утвердить и все прочее. Я сразу скажу, что нет, это не так, это письмо, там нет никаких сроков рассмотрения, Путин может его просто проигнорировать. Он уже же сказал Шольцу, что нет, вот видите, вот все, весь народ Российской Федерации, вот он за то, чтобы мы признали ЛНР и ДНР, видите, вот депутаты выражают их точку зрения, но моя позиция, что я буду придерживаться Минских соглашений. И думаю, что именно это вот он создает тем самым дополнительную угрозу, он опять дополнительно повышает ставки.
Извини, Илья, а кому он может этим угрозить, если он и без того оккупирует ДНР, ЛНР, и без того там российские войска, там марионетки возглавляют, и непонятно, на кого это может произвести впечатление. Ну, хорошо, признает он, не признает. Не признал, например. И что, он себя продает как какого-то умеренного, значит, типа, что ли? Ну, это кого купит вообще?
Я, собственно, когда-то говорил, что, то есть, и так, ты совершенно прав. Я именно поэтому вот украинцам говорю, что с нашей точки зрения как раз ничего в минус не изменится. Потому что мы и так знаем, что эта территория оккупированная, Российская Федерация, они подконтрольные, там реакционные режимы, стоят войска, которые управляются из Москвы, да, вот, неважно, там они регулярные или там через инструкторов, неважно, они управляются из центра из Москвы. И в этой ситуации, как бы официально их признание, ну, Украине, например, абсолютно на руку, да, потому что вот тогда весь этот лицемерный фарс с Минскими соглашениями можно отбросить и сказать, что, когда там Россия всем говорит, это не мы, это вот Украина не выполняет. Ну, все, Россия тем самым порвала это и выкинула. Она не может после этого занимать позицию никак, что она за Минские соглашения, она впрямую их нарушила. Mm-hmm. Собственно, поэтому Путин это так и сказал. И тогда путь как раз к переговорам о каком-то новом документе, он будет полностью открыт. Вот это вот все лицемерие закончится. Поэтому Украине было бы безумно выгодно, если бы они признали.
В Москве смысла нет, да.
Никакого смысла нет, поэтому они это не признают. Это я абсолютно уверен. А то, что, значит, Дамоклов меч, ну еще раз, это же надо видеть наших, как это Путин говорит, западных партнеров. Да? Да. Вот они же там свои тени боятся. И вот эту загадочную русскую душу там с многоэтажными интригами, да, то есть заходами и так далее, ну, то есть там в эти простые головы это никак не вписывается. И поэтому на самом деле вот такие вещи, они действительно, ну, это инструмент пропаганды, который будет потом Russia Today разыгрывать о том, что вот Путина просят, а Путин не соглашается, там эксперты будут делать из этого заключение о том, что он готов к переговорам и так далее и тому подобное. Это, к сожалению, на часть людей это точно сработает.
Интересно. Нас смотрит 8253 человека. 1800 больше уже поставили лайки. И значит, соответственно, прошу всех подписываться на канал Фейгин Лайф. Мы перешагнули 321 тысячу подписчиков. У нас приближаемся к 322. Да, ну сейчас быстро подписываются. Люди внимательно следят за происходящим. Поэтому... быстро растет, почти каждый день у нас по 1000 человек прибавляется, но это логично. А вот смотри, Илья, тогда такой вопрос. Ты говоришь Беларусь. Я с тобой спорил в чем на прошлом эфире. Я говорил, что ну по факту зачем такая помпа? Он и без того, там и войска в Беларуси находятся, и фактически все дорожные карты подписаны, и тайно договорились уже о последней 31-й дорожной карте, по которой миссионный центр будет находиться в Москве, и там будет все-таки введен пост союзного президента, и торговля идет только о качестве самого Лукашенко, в котором он окажется в этой новой структуре союзного государства. Больше ни о чем. То есть какие-то невероятные нагромождать конструкции для того, чтобы просто забрать Беларусь, на которую, давай честно скажем, Запад сдал, слил Беларусь. Ну вот я не знаю, сдал, слил, он полностью сдал. Ее слил, и все остальное бутафория с Тихановской, она выглядит, ну, как не больше, чем такая фарсовая, такая демонстративная вещь. Я не вижу, что они делают для того, и делали пока, ну, последнее время, для того, чтобы хоть как-то это положение вещей изменить. Они плюнули, махнули рукой. Да? А для чего тогда этот отвод глаз, для чего вся эта конструкция по Украине, передвижение 100, почти 50 тысяч границам Украины войск, личного состава вооружений и так далее, чтобы что? Чтобы действительно только забрать Беларусь? Ну, по-моему, это вопрос давно решенный. То есть это ничто не приближает и не отдаляет вот эти маневры. Вот я о чем пытаюсь сказать.
Ну, знаешь, мы, на мой взгляд, очень часто склонны упрощать, глядя на ситуацию, на ситуацию там со своих диванов, да, а не из того кресла, на котором сидит Путин. Путин уж, в общем, довольно много предъяв приходит в самой российской элите относительно того, что санкции все-таки достали. Ну, как бы не то, что они являются там смертельными какими-то из ада, разрушающими российскую экономику, там, и какие-нибудь новые шаги там по свифту, то есть станут роковыми. Нет, это все не так. Но ну, реально надоедает, да, и он же это слышит все время, причем слышит от своего ближайшего окружения. Он же всем говорит о том, что надо там перетерпеть, мы уже побеждаем, рассвет не за горами, значит, полночь близится, все хорошо. И в этой ситуации получить новый раунд санкций было бы, наверное, неприятно. Не смертельно, абсолютно.
А за, неприятно. За что новые санкции?
За Беларусь.
Если они ее присоединят, нет. А как? Да. Это же добровольное будет вступление, это все будет оформлено.
Вот это, ну ты юрист, да, я понимаю, но... Блин, то есть бьют.
Они референдум собираются проводить по изменению Конституции. Референдум. Они проведут в Беларуси референдум.
Да, в Крыму тоже референдум проведут.
Ну, я согласен, да. Я как адвокат дьявола в данном случае, да.
Нет. Уж Путин-то точно считает, что санкции вводятся не за что-то, а потому что так хотят, да?
Ну, конечно.
Это чисто понятийная история. Вот Западу не нравится, ввели санкции. Да? Если была бы какая-то правовая зацепка, пошли бы там в Гаагу, суд по правам человека или в Лигу сексуальных меньшинств. Да? А значит, вводят санкции ровно потому, что им не надо ничего обосновывать. Да? То есть, вот просто нам не нравится, и мы ввели. И, конечно, за присоединение Белоруссии, если бы вот не было бы никакой артподготовки, несмотря на то, что Запад, я с тобой согласен, слил Беларусь и так далее, но обязательно самые разнообразные там ястребы и в Соединенных Штатах, и в Европе обязательно бы про это начали говорить по поводу. Смотрите, что творится, да, хулиганы зрения лишают, да, и вероятность того, что еще бы что-нибудь накинули, ну уж во всяком случае была бы какая-то нервозность вокруг этого, она очень высока. А с другой стороны, посмотри на затраты, вот у всего вот этого вот, что сейчас происходит, вот просто давай посчитаем, сколько, во сколько Кремлю это обошлось. Значит, стандартная численность войск на российско-украинской границе составляет 100 тысяч человек. Значит, повышение численности самое максимальное, которое, там есть разные цифры, но самая максимальная оценка, до какой численности вот повышались войска непосредственно на границе, это 130 тысяч.
Ну, так говорят, да.
Значит, при этом эти 30 тысяч пошли в Беларусь на совместное учение с белорусскими войсками, 30 тысяч принимало участие с российской стороны, 30 тысяч с белорусской, 60 тысяч примерно общее количество войск, которое было задействовано, ну, вот в этих еще продолжающихся на данный момент учениях. Учения были запланированы, опять-таки, и без этого. Они были запланированы заранее. В российской армии есть бюджет ежегодный на проведение там, плановых и неплановых проверок, маневров и прочих подобного рода упражнений. То есть, я считаю, Путин вообще не потратил ни одной копейки на всю эту историю, чтобы это произошло. Теперь давай еще посмотрим на другой аспект, да, что... Например, можем сказать, эта там активность вся, она обернулась там снижением курса акций ряда российских компаний. Ну, совершенно правда, но они давно забили на эту историю, на смотреть на курс акций там, значит, «Газпрома» и «Роснефти». Они еще на каждом понижении зарабатывают. Все мы понимаем, как, да, произошла небольшая девальвация рубля примерно на 2-2,5 рубля за доллар. Ну, тем самым возникли дополнительные доходы рублевые в бюджете, да, потому что, соответственно, Россия экспортирует нефть и газ, которые получают твердые цены и так далее. Более того, соответственно, опять-таки, вся напряженность на энергетическую сферу влияет повышательным образом, соответственно, стоимость энергоносителей возрастает. То есть это еще и приносит дополнительных денег в государственный
бюджет. Но мы это наблюдаем, да, мы это наблюдаем.
Поэтому я сказать о том, что Путину прям это как-то что-то сильно стоило, он позанимался любимым делом, получил от этого личное удовольствие. Он же развлекается, то есть таким образом у него же диалог с Ганди происходит, да, астральный. Плюс к этому вот еще и денежек подзаработали. По-моему, абсолютно все нормально. Я не понимаю, чего вы все удивляетесь, чем он занимается. Он абсолютно рациональный человек, который занимается рациональным процессом, который ему приносит и удовольствие, и деньги.
Ну, ты понимаешь, тем не менее, риски-то он вызвал некоторые. Например, риски. Я тебе объясню.
Кто? Да, он их вызвал, не рискует, потому что... Тот не пьет шампанского.
Ну, посмотрим, что он еще там попьет в конце. Но суди сам. Он выкатил в декабре совершенно ультимативные, жуткие требования в отношении Запада коллективного. Да, в отношении Вашингтона. Это уже называют меморандумом Путина. Ну, так вот, обозначает этот договор, проект США, ну, то есть с Вашингтоном, и соглашение с НАТО, которые, соответственно, были отвергнуты 10 января на встрече Рябкова и Шермана в Женеве и 12 числа в Брюсселе на встрече на саммите Россия-НАТО. То есть тут он уже, в общем, проиграл. Проиграл ведь не в том, что они приняли, а в том, что он выкатил. В том, что в такой форме он попытался, значит, вот так понятийно действовать, не говоря уже о том, что это происходило. После, в общем-то, потери... лица в Казахстане, потому что, ну, действительно, не надо было вводить никаких войск ОДКБ, чтобы их так позорно через неделю, не разгрузив эти самолеты, которые туда прилетели, выводить, и хочет он, не хочет, так это или не так, но это выглядит как через окрик Китая. Выглядит так, а не важно, в политике ведь очень важно, как выглядит. Может, это было и не так, может быть. Может, это игра Такаева там и так далее. Но, тем не менее, значит, Ван И, министр иностранных дел Китая, заявил, ну, вы выполнили свои функции там по борьбе помощью Казахстану с терроризмом, давайте-ка это, улетайте. И они улетели. Если бы они еще полгода побыли, можно было бы не связывать эти события, правильно? Ну, а когда это говорит, понятно, роль Пекина какова в Казахстане, говорит ее один из руководителей, но сложно не представить, что явно для, так сказать, самолюбия гегемона, панрегионального, каким Москва является, ну, Путин, это не ударит, да, потому что, ну, разговоры пропаганды, ты видел, какие сопровождали озвучкой, что, ну, все, Казахстан наш, северная территория, мы оттуда не уйдем, создадим базы чуть ли не в Алмате и так далее. После этого он получает, благодаря своим авантюрным рискам, ну, и Казахстан авантюра, и такая же авантюра передвижения войск к границам Украины, он получает не просто реакцию и угрозы, что будут санкции, и даже санкции на него лично, о чем сказал Байден. Так ты посмотри, как оснастили вооружениями украинскую армию. Вот если бы не было всей этой ситуации, она бы столько вот всего, вот просто так, без всего бы не получила. Это объективно, потому что ты вспомни, даже сейчас сложность есть с Германией и так далее, но тем не менее, передача таких видов вооружений, которые Генштаб-то оценивает вполне себе российский, и понимает, что будет, если джавелины, там 1200 штук, эффективность половина джавелинов поражает танк, 600 танков, представляешь, лишиться, если начать военную операцию. То есть, понятно, что он этими авантюрными приключениями мог вызвать негативные последствия, ну, и как фактическое перевооружение украинской армии, ее дооснащение, можно так сказать, ее поддержка со стороны Запада Украины как таковой. Это же все последствия, которые будут иметь продолжение, долгоиграющие, разные, разнообразные. Поэтому, вот ты понимаешь, в чем проблема? С одной стороны, денег-то он не потратил, и цены на нефть поднял, я согласен, и на газ, и так далее, создал искусственный дефицит. Одновременно напряг экономику Украины, о чем, кстати, Симонян вся та же пишет про то, что, значит, экономика там, типа вот мы ее, ну, понятно же, они же общаются, эти ублюдки, вот, там, между собой, вот мы ее разрушили, эту экономику. То есть, наряду с, в общем, то, о чем ты говоришь, любимое занятие, он еще и получил, ну, некоторые проблемы, причем именно, ну, близко к своему дому, что называется, вот на пространстве бывшего СССР, определенно.
Давай считать. Да.
Мне, давай, честно баланс, говоря, там, баланс.
Да, баланс, да, потому что мы можем там много по-разному интерпретировать, там, почему они ушли из Казахстана, китайцы, не китайцы, там, по морде, не по морде, да, то есть, вот, как бы, это эмоция, да, но есть, да, банковские счета. Вот ты все, что говорил, вот, в частности, я, смотрю, естественно, сейчас очень сильно через украинскую призму, и Украине то, что сейчас происходит, вот эта вот вся истерика, обходится, вот сегодня было, значит, заявление правительственное, обходится примерно 2,5 миллиарда долларов в месяц. Так. Это стоимость потерь, которая вызвана этой истерикой. При этом это продолжается, в общем, уже месяца 2,5, наверное, то есть уж резкое усиление этих слухов началось в декабре. Ну, по нарастающей оно шло, еще, я думаю, что там, наверное, месяц это продлится. Уровень падения экономической активности в Украине очень глубокий. То есть остановлены инвестиционные программы, очень много проектов поставлено на паузу. Я, как, ну, человек, который инвестициями занимается, я уверен, что год еще, как минимум, да, это будет один из главных вопросов, просто главный вопрос иностранных инвесторов, насколько безопасно давать денег в Украину. Раньше себя про коррупцию спрашивали, да. Сейчас вопросы по безопасности резко вышли на первую очередь. Это означает, что Украина еще много чего не досчитается. Но даже если вот мы возьмем чистые потери, там, допустим, в среднем за 3 месяца, то мы получим цифру порядка 7 миллиардов долларов, которую Украина потеряла, да, там, для сравнения, годовой транзит газа до начала, значит, сокращений северными потоками, связанными и так далее, был 3 миллиарда, в последнее время 2 миллиарда, то есть, соответственно, Украина потеряла, ну, считай, трехлетний доход от, например, от всего транзита газа, из-за которого там все эти споры, значит, там северные потоки и так далее. Значит, теперь посмотрим, что Украина получила с точки зрения оружия. Значит, общая оценка поставленных вооружений в Украину составляет 1,2 миллиарда долларов, которые она получила за это время. Это очень большая цифра, это намного больше того, что Украина получала до того, и поэтому все, что ты говорил, это абсолютная правда, под этим можно подписаться, и очень большое количество, так скажем, западников и здесь, в Украине, говорит, смотрите, как классно, да, там, значит, восстановлен фронт поддержки, посмотрите, сколько мы всего получили. Да, прекрасно, мы много всего получили, но потеряли мы примерно в 5,5-6 раз больше, чем то, что мы получили. То есть, если бы мы эти деньги потратили на покупку этих самых вооружений, нам бы это обошлось бы гораздо дешевле.
Их не продали бы. Их не продали, да. Если бы угрозы войны не было.
С этим тоже согласились, да. То они были бы и не нужны, если бы не было бы угрозы войны. Да? Но и то, что получили, классно. То, что американцы решили свою внешнеполитическую задачу, которая нам тоже объективно выгодна, они навели порядок в блоке НАТО, восстановили единоначалие, и даже турки там на прямой вопрос, как вы будете действовать в случае начала российско-украинской, нового этапа российско-украинской войны, даже турки сказали, что мы же члены блока НАТО, поэтому мы будем стоять на стороне других стран блока НАТО. То есть от нейтралитета тут не остается никакого, значит, следа. Ни, там, ни нашим и вашим. Они четко сказали, что будут на стороне, соответственно, НАТО. И это все очень полезно. Да? Это все прекрасно. Это для здоровья западного мира. Это очень хорошо, что это произошло. Но вот я боюсь просто, что украинцы выступили спонсорами банкета, и дырку в бюджете сейчас будем закрывать западными кредитами. И это кредиты, это не безвозмездная помощь. Соответственно, что это означает, что еще будет дополнительная петля на нашей шее, за которую придется очень долго расплачиваться. А Путин в этой ситуации, конечно, он же является прямым бенефициаром всего этого, потому что это же как хорошо говорить на российском телевидении. Вот вы хотите как в Украине жить, посмотрите, бедно, тарифы, значит, проблемы, хаос и так далее. Вот еще и война, кровь, насилие. И вот вы хотите так, или вы хотите, может быть, мы тут воруем, но как-то надежненько, стабильненько и спокойненько. И большинство российских граждан, мы знаем, какой делает выбор.
Какой делает выбор? Нет, ну, это все как бы не раз обсуждалось. Ты понимаешь, в чем здесь история? Ну, во-первых, даже не обсуждается то, что лучше потерять в деньгах, чем потерять в суверенитете. То есть, да. Тут это на весах даже не взвешивается, потому что не будет суверенитета, не будет и денег никаких. То есть, о чем там говорить? Они придут и тут будут все разворовывать, да? И население сделает еще беднее, чем в России, там, на порядке. А вопрос ведь в другом состоит. Понимаешь как? Появился ли у Украины, наряду с потерями экономически, но это объективно, ничего ты с этим не сделаешь. И, кстати, заявления Зеленского, они и направлены были на успокоение ситуации, на заверение инвесторов. Да. Понятно, почему так говорил, все будет хорошо, все, не нервничай, не надо алармизма, чтобы как раз экономика не теряла. Это совершенно понятно. Другой вопрос, что компенсирует ли эти потери Украина, избавившись от угрозы, скажем так, военного вторжения, если она сможет создать блок, создать защиту от этого вторжения, то она может гораздо быстрее, скажем так, интегрироваться в структуры европейские и евроатлантические, если они будут расположены к тому, чтобы скорее ее, ну, не принять, может быть, организационно, но принять ее и в части помощи ей. Потому что, конечно, гораздо лучше получать инвестиции в экономику, нежели просить денег в виде кредитов. Это очевидно.
Марк, но ты прекрасно понимаешь, что эту угрозу можно ликвидировать только одним способом. Вынеси Путина из Кремля.
Ну, это понятно, жить-то им надо хотят. Как-то сейчас.
Жить-то ну, я надо понимаю, сейчас. Я тебе просто говорю, что поставки вооружений не влияют да. на объем угрозы. Она как есть сейчас, так она и будет. И я считаю, что гораздо больше
угрозы... Ну, не скажи, я поспорю с тобой. Если украинская армия будет настолько боеспособной, что Москва не решится ни сейчас, ни потом на интервенцию, то ты мне, я тебе скажу, что это как раз и является преградой, с Путиным или без, понимаешь?
Я согласен, но для этого нужны такие изменения украинской армии. Она сейчас очень сильна, я считаю, что украинская армия более боеспособна.
Ну, одна из сильнейших в Европе, конечно.
Российская, не одна из сильнейших, она просто самая сильная в Европе на данный момент. Все остальные расслабились.
Все время воюют,
вот. Постоянно воюют. Да, да, абсолютно. Это наиболее обученная, боеспособная армия. Но Я боюсь, что все равно в ситуации российского вторжения, несмотря на боеспособность украинской армии, главный урон будет нанесен в ходе партизанской войны, а не в ходе прямых боевых столкновений, потому что Украины все равно, мягко говоря, недостаточно, там, несравнимое количество авиации, у Украины практически полностью отсутствует ПВО, Украины практически полностью отсутствует флот, и поэтому противостоять там, уничтожению объектов инфраструктуры, ракетных, бомбовым ударам, там, танковым клиньям, которые пройдут, даже там, хорошо, там, несколько сот джавелинов, которые есть, уничтожат, там, соответственно, там, несколько сот или даже тысячу российских танков, да, но все равно гораздо больше. Потери основные будут в результате применения стрелковых вооружений. И вот это как раз то, про что я все время говорю, чтобы все успокаивались, потому что я вижу, что происходит в Украине. Люди там смели все оружие с прилавков оружейных магазинов. Да? Люди запасаются, да, то есть люди к этому готовятся. Понятно, что там, наверное, большая часть запасается оружием для того, чтобы прежде всего противостоять мародерам, которые могут к ним прийти, но значительная часть запасается для того, чтобы впрямую стрелять в оккупантов. Я вижу, сколько происходит там разных и официальных групп территориальной обороны, которая резко наращивает численность, да, и общественных групп, которые готовятся к приходу российской армии. А тут же много не надо. Давайте вспомним, сколько людей было в составе чеченского сопротивления, когда там воевала российская армия. 20 тысяч человек. Ну, это примерно такого масштаба величина против всей российской армии, которая не имела других целей, кроме как вот здесь и сейчас. И как мы знаем, это было абсолютно достаточно. 40-миллионная
страна, как ее с Чечней сравнить? Ну,
да, а в Украине мы имеем почти 300-тысячную действующую армию. Мы имеем 400 тысяч людей, которые прошли через зону АТО и которые находятся сейчас в резерве горячем, и которые могут быть поставлены под ружьем в любой момент времени. Мы имеем мобилизационный резерв территориальной обороны более 1 миллиона человек. Мы имеем то есть, крайне мотивированное, накачанное через средства массовой информации уже украинские СМИ населения, да, то есть, которые не собираются встречать, часть будет встречать с цветочками, да, безусловно, но большинство нет. И тут вопрос не поставок западных вооружений совершенно. И без этих западных вооружений цена вторжения была бы для Путина неприемлема. То, что они есть, западные вооружения, отлично, это успокаивает, там, надеживает. Мы этим очень признательны, честное слово, я без иронии говорю, действительно, очень признательны, и это классно, но все-таки главный враг Путина – это не джавелины, а украинский солдат-пехотинец.
Ну, кто как оценивает, по-разному. У меня эксперты из Украины тоже, они по-разному оценивают, и эксперты из других мест. Тут у всех разные точки зрения, но это хорошо. Нас смотрит 12 600 человек. 3200 лайков нам поставили. Спасибо, дорогие друзья, за этот вторничный вечер, что вы все-таки выбираете возможным провести его с нами. Благодарим вас за это. Обязательно, те, кто еще пока не подписан на канал Фейгин Лайв, подписывайтесь. У нас смотрит почти 35% без подписки. Для нас это критически важно, чтобы вы стали нашими постоянными зрителями. Подписка помогает нам приглашать новых гостей, увеличивать просмотры. Это все очень взаимосвязано. Это не только ради того, чтобы тешить самолюбие. Уверяю вас, поверьте, мы знаем, что отражает статистика канала. Смотри, такой следующий вопрос. Давай вернемся немножко опять к России и к проблематике там. Ну, ты видел, что Путин, ну, у него крыша едет, это точно. Она точно едет. Она едет даже не в том, что он параноик. Мы это знали еще в 2000 году. Мы знали, что он там, сказать, страдает всякими психическими расстройствами. Для этого не надо со стетоскопом, как я говорю, прижиматься к его спине. И так все видно. Кушетки не надо, Фрейда. Вот. Но Проблема в другом, что это начали показывать. Как показывать? Ну, вот известная история с Пискаревским кладбищем, где он возлагал цветы в абсолютном одиночестве. Цветы ФСОшник унес, так сказать, ну, биоматериал, чтобы не собрали, или для оккультных всякого рода дел. Ну, как хочешь относись, но это странно, да? Значит, вот он теперь подряд с этими столами. Это сейчас эпопеей стало. Вот он сегодня снова с Шольцем встречался, опять сидит за столом метров 5-6. Я не знаю, кто мерил там на глаз, ребята, если вы специалист, скажите, насколько этот стол, там другой, по-моему, стол от Макрона, отличающийся стол в Кремле. Значит, у Макрона был столик так себе, в общем, метров 5-6. И рекордный столик с Шойгу и Лавровым на 10, наверное, метров, там 30 посадочных мест. То есть,
они со слишком большим количеством людей общаются, да, неблагонадежно.
Вот, мне вот такую версию дали, мне такую версию предложили, что говорят, вот вы тут, значит, типа, рассказывайте про рак поджелудочный у Путина. А что вы решили, что у него нет иммунных проблем, что вот он от любой инфекции может там хряк-бряк, и все, его нету. То есть, может быть, что это иммунное заболевание, которые там уже парафинси этим вакциной, не парафинси от коронавируса, но там совершенно другой уровень проникновения, и от любой инфекции более-менее значимый он может двинуть кони. Поэтому возможно, что ситуация усугубляется тем, что ему просто действительно реально нельзя общаться с людьми, которые являются переносчиками инфекции. Но проблема-то в том, что бог с ним сам, с его здоровьем, но они же это все показывают. Ведь мог же протокол не показать этого, да? Сказать, ну вот, вот так там. Ну, даже Шойгу и с Лавровым можно было не показывать? Или там с Пискаревским кладбищем? Можно было не показывать? Можно было не показывать. Ну, по-другому как-то дать материал. Но уже это все показывается, и это не приводит к каким-то, ну, что ли, редакционным изменениям картинки. То есть уже, да, ну, он у нас в бункере, все, хер с ним. Уже вот такое, он уже крыша поехала, он вот так встречается. То есть он даже не изображает как-то, ну, что типа, нет, нет, я там ничего не боюсь, смотрите, я со всеми общаюсь. Он же вот, история с Макроном-то была чудовищная, и Макрону предложили здесь ПЦР-тест давать, и вот этот в нос ковырять. Он отказался, сказал, пошли его нахуй. И, значит, пошел и сделал у себя во Франции.
И
Шольц отказался. Ну, потому что неизвестно, чем они там поковыряются еще. Кто их разберет? Они тут мочу, извини, вон с допингом там, а уж тут-то с новичком, знаешь, и так поковыряют, что кони двинет другие. Вот. Но суть здесь, смысл такой, что мы имеем дело с совершенно неадекватом. С человеком, который вот в таком состоянии может принимать, ну, какие угодно решения. Все, ну, сложно трактовать его поведение. Одно положение, как, знаешь, говоря, здесь помню, здесь не помню. То есть, мы не очень понимаем, какие решения такой человек может принять. Потому что ничто не свидетельствует о его, ну, там, рациональной адекватности, там, о восприятии ситуации, понимании, что это война, это смерть, это жертвы, это риски, там, издержки и так далее. То есть, на твой взгляд, а насколько вообще он адекватен, в принципе, по внешнему числу восприятия, мы же не можем проверить, с ним поболтать и так далее, и не усугубляется ли это возрастом, болезнями и так далее?
Безусловно, уровень его адекватности, он понижен и снижается. Это тут сомнений нету, и здесь как раз, как ты справедливо говоришь, не надо быть там Фрейдом и так далее, потому что просто человек, который так долго находится во власти, такой огромной стране, ну, с таким напряженностью, это просто неизбежно, да? Просто переходит ли это в стадии психического расстройства, я не знаю, но то, что у него какие-то параноидальные тенденции есть, это опять-таки очевидно, то есть как он себя ведет и как он реагирует, конечно, он параноик, да. Но является ли это уже в фазе там психического расстройства, не знаю, пусть специалисты говорят, да, мне гораздо больше волнует.
Извини, расстройство личности – это не заболевание. Я, поверить, судебную психологию проходил.
Да, нет,
расстройство личности у каждого есть. А мы говорим именно о соматике. А соматика – это немножко другое.
Нет, я понимаю, то есть, где вот там эта черта проходит, я не знаю. Потому что я думаю, что, понимаешь, опять, что все очень сильно зависит от угла зрения. Вот ты говоришь там, вот они вообще перестали о чем-либо думать, они показывают, да, значит, этот мега
его неадекватность.
Стол, да, и который, значит, показывает его неадекватность. А вот я тебе скажу, как они думают, да, то, что Путин 2 года просидел в бункере, и вообще никого к нему никуда не пускали, да, только да. после двухнедельного карантина, и мы же это
совершенно
знаем,
точно.
Слышали. То есть они показывают, что вот он, наконец, начал выходить в свет, он перестал бояться, он сидит с людьми за одним столом. Ты понимаешь, как одна и та же картинка, разные сигналы для разных людей. Вот они-то, наоборот...
Но это они, а основная это масса населения-то, ну, все-таки она... Скорее, к моей оценке больше, ближе.
Так каждый же по себе меряет. Ну, ты же понимаешь, ну, то есть, ведь там Эрнст, Добродеев, там Громов, они же находятся в этой же парадигме, в которой живет Путин. Для них, то есть, начальник, наконец, начал выходить в свет, понимаешь? Но они же не проводят там фокус-группы, то есть о том, вот как телезрители на всю эту историю смотрят. Это, в конечном итоге, задача блока внутренней политики администрации президента, да, но и у Громова там есть специалисты, да. там на эту тему думать, там проводить разбор полетов, но и вряд ли я думаю, что они про это задумали заранее. Они, может быть, сейчас вот там пособирают какой-нибудь фидбэк по соцсетям, да, то есть, может быть, эту картинку они как-то откорректируют, да, но то, что они изначально думали строго обратно, что они наоборот, наконец-то, да, то есть начальник начал со всеми встречаться лично, вот это я тебе гарантирую.
Так, интересно. Хорошо, в этих условиях, то, что мы с тобой обсуждали выше, что видишь, вот Путин рациональный человек. Ну, прозвучала такая фраза, хотя бы в другом контексте и про другое, да, но тем не менее, а насколько, если говорить о его параноидальности, мнительности, в общем, страхе определенном, а насколько это имеет значение при принятии решения о начале боевых действий. Вот мы говорим, что ночью не начнут. Ну, хорошо, ночью не начнут, днем начнут и так далее. Потому что в этом состоянии отдать приказ, значит, не давайте наступаем, ну, как бы, это если вытекает из логики его безумия, так почему нет тогда?
Смотри, вот я приведу такую компьютерную аналогию. Компьютерщик
Давай.
Изначально, да?
Давай.
Значит, вот у тебя есть программа, да, в которой заложен определенный алгоритм. Она так. работает. Вопрос в том, что если ты в эту программу засунешь говнявые даты, данные, да, то он да. выдаст говняный результат. Но это не проблема программы. Согласен. Да, то есть программа отработает, как она должна работать. Мы понимаем, что у Путина есть особенности психики, как у любого из нас, да, то есть у каждого из нас есть какие-то особенности восприятия, у кого-то одно, у кого-то другое, у кого-то это сильно выражено, у кого-то это слабо выражено, но мы все люди, поэтому мы собственные разные. Есть люди, у которых правят вообще эмоции, то есть, грубо говоря, генератор случайных чисел, да, то есть, который очень сильно, значит, там завешивает вот этот самый рациональный алгоритм, да, случайными воздействиями. Вот то, что я пытался сказать, то, что я считаю, что у Путина эмоциональная составляющая, она не очень высокая, что он действует достаточно рационально. То, что при этом он питается, значит, определенным образом подготовленными данными, но он сам, естественно, выбирает, какими питаться, да, то есть вот, вот он да. выбрал такие, значит, то, что у него есть паранойя, то есть, соответственно, у него есть непропорционально высокий вес каким-то факторам, которые мы бы вообще бы на это не обратили внимания, а вот он считает, вот что, значит, за ним охотятся, будут сейчас травить там и так далее, то есть у него есть свой угол зрения. Это тоже правда, но вот если мы понимаем, какие данные в него закладываются, и понимаем логику, по которой он принимает решение, мы можем более или менее предсказывать, что он в итоге сделает, что из этого черного ящика в итоге выйдет. Вот я считаю, что в этом смысле он вполне себе предсказуемый человек, то есть что его поведение, оно осмысленно, хотя оно для нас неприятно, неприемлемо, его система ценностей с нашей не совпадает, его вот эти основополагающие данные, мы бы выбрали другой набор, но тем не менее его процессор, он все равно каким-то образом работает, и необходимо его понимать для того, чтобы предсказывать его действия и понимать, как с этим бороться.
Ну, то есть ты предсказываешь, что, исходя из этого анализа, он вряд ли примет непродуманное решение о том, что, я считаю, вопреки мнению Генштаба, например, ну, мы видим, что похоже на то, что Генштаб не очень счастлив от возможности начала операции, и все эти заявления Вашова и им подобных, они, в общем, оттуда, видимо, как-то и исходят. Ну,
Нет, я думаю, что заявление Ивашова, я думаю, что это демарш не генералов. Я думаю, что это демарш либералов. Я думаю, что это демарш либералов.
А каким образом может выражать их позицию именно Ивашов?
Позиция Ивашова, как бы там известна, я не знаю, ты общался с Ивашовым или нет, я его
нет,
знаю
я
очень
с ним лично
хорошо.
не общался.
Я его знаю очень хорошо, там уже больше 20 лет.
Так,
вот, общался с ним очень плотно. Вот, его позиция понятна. И здесь же не вопрос в том, что ты должен кого-то прийти и какую-то позицию вложить. Да? Ты должен вовремя подсветить, да, нужную позицию. Вот Ивашов – это тот человек, который, хотя он абсолютно четкий коммунист и советский патриот, да, вот он четкий советский патриот.
Так
да,
он за два месяца до этого заявлял о том, что Украину надо наказать. Ты понимаешь, ты что?
Он очень много чего заявлял, то есть он у него по Крыму была очень специфическая позиция. Он как раз заявлял и то, что надо Донбасс признать, давно про это, соответственно, говорил. Но еще раз скажу, его позиция, она известна, она сформулирована в материалах Изборского клуба, которые попадают на стол разным представителям, значит, в органах власти. Она немножко не мейнстримна для Изборского клуба, потому что Изборский клуб – это больше Проханов, это больше не советские патриоты, а национал. Патриоты такие белогвардейцы, да, то есть, ну, это вот Ивашов – это одно из лиц вот этого диковинного красно-белого союза. Тем не менее, его взгляды известны. И задача была просто в нужный момент подсветить, да, то есть для того, чтобы показать, потому что понятно, что там Путин не следит, значит, за взглядами и Ивашова и так далее. И, соответственно, то, что было сделано с помощью «Эхо Москвы», ну, чисто либерального, то есть, значит, естественно, медиа, на котором Ивашов не является завсегдатаем, да, вдруг там появляется соответствующее заявление, это просто означает, что принесли и попросили поставить, потому что материалы «Эхо» попадают в мониторинг на стол президента.
Это
резонансная
известно,
история. Да. Его раскрутили за счет этого еще и всевозможные мировые СМИ. Он получил огромную publicity. Это точно, соответственно, мимо Путина не проходит. А месседж простой, что Владимир Владимирович, то есть даже твои бойцы, не все, стоят на этой позиции. Не думай, что тебя будут поддерживать там все единогласно. Даже вот эта самая тусовка, которая, значит, там Новороссия и прочее, даже в этой тусовке люди против вот этой самой войны. Потому что понятно, что либералам, совершенно системным либералам, эта война, она нафиг не сдалась. То есть для них это только, опять-таки, дополнительные проблемы. Этот «Титаник», который идет под воду, он их засасывает, и спрыгнуть с него они не могут.
Под этими либералами кого ты имеешь в виду? Это часть администрации президента? Кто эти люди?
Ну, я больше смотрел в сторону правительства, правительственных кругов. То есть кто там может выступить посредником? Например, Кудрин может выступить таким посредником. Наиболее очевидный, да, то есть там, потому что там есть в его окружении связочка с этим самым Изборским клубом, да, которые могли это вовремя увидеть и так далее. Могли быть люди из правительства легко, которые могли принести. А может быть и этот наш любимый собутыльник. Ну, вряд ли все-таки. Я думаю, что я бы искал больше вот в таком около кудринском окружении.
Ну, вот ты понимаешь, как...
Да, Юргенс мог это принести.
Юргенс, хорошо. Но подсветить это я могу согласиться. Да, сказали, откуда нужно, сказали, давай, пусти его на «Эхо», значит, создай ему внимание. Это окей, он так и работает, собственно, товарищ-то. Вот, а вот насчет его самого, ты понимаешь, Ивашова, как-то неожиданно это перемена. Он, еще раз подчеркиваю, он вполне себе... против Запада, против НАТО, да, с неосоветским таким видением этого всех отношений. Более того, так сказать, он выступал за действительно признание Донбасса, за то, чтобы, значит, с Украиной как-то уже порешать и так далее. Да. Его позиция до этого была известна. И вдруг он неожиданно вот этим от имени Совета, причем офицерского этого собрания, выступает с заявлением, которым он... Там же ведь не только против военной операции, которая вот авантюрная, да, против Украины, о том, что нету угрозы, понимаешь, внешней, оказывается. Он же это повторил на «Эхе» и так далее, в других местах, что угрозы нет, что на ровном месте вызвана желание, значит, начать войну с Украиной, понимаешь? Вот такого он раньше не заявлял точно. Как же нет угрозы? Он наоборот, когда был генерал-полковником в генштабе, возглавлял департамент, как раз занимался отношениями в рамках этой России-НАТО, так он представлял ястребов, а никак не умеренных. Вот в чем все дело. Мы говорим о вот этой трансформации страны. И вот представь, что либералы внушили ему эту трансформацию. Ну, я с трудом могу себе представить.
Не-не-не. Понимаешь, смотри, это часть на самом деле такого потенциально большого и важного разговора о том, что люди, которые не погружены вот в эту, вот, так скажем, национал-патриотическую, советско-патриотическую бело-красную среду, я в какой-то степени в нее погружен, вот, ты не очень, да?
Не очень.
Ну, вы не понимаете логику, которая...
А у тебя опять треск начался в ушах, треск идет.
Да, так. Вы не понимаете логику, которая находится у этих людей в голове. Когда они поддерживают там аннексию Крыма или поддерживают ДНР и ЛНР, они поддерживают возврат советских людей в лоно Советского Союза, прежде всего. Да? То есть, что вот наконец это там происходит, и поэтому это надо... Этому надо помогать, потому что это вот восстановление именно нашей советской родины. Да. Да, там, не потому, что там, значит, там жидобандеровцы, значит, угу. И все прочее, да, а именно это вот восстанавливается наша советская родина. Конечно, они против расширения блока НАТО, потому что это щупальца американского империализма, которые приближаются, соответственно, к нашей советской родине. Но в этом самом контексте война с Украиной – это война одной части советской родины с другой частью советской родины. Это братоубийственная война, которая должна быть чем-то обоснована. А она ничем не обоснована. В их голове нет противоречия между желанием признать ДНР и ЛНР и, соответственно, там, приветствовать Крым в составе России, но не начинать широкомасштабную военную кампанию в Украине. Плюс к этому Ивашов, как аналитик, а он, его профиль именно этот, он при этом говорит о том, что, ну, вы посмотрите, результат этого военного действия является как раз дополнительное продвижение НАТО на восток. Да? Результатом этой самой агрессии, в частности, является то, что, может быть, Финляндия потеряет статус нейтральной страны. Расширение военно-технического союза Украины западными странами. И больше всего, в любом случае, для людей, которые стоят на позициях советского патриотизма, самое страшное как раз, что может быть, это вот эти вот расколы, фундаментальные трещины, которые надолго оттянут момент, когда Советский Союз воссоединится. Для них это является высшей ценностью, чтобы братские народы, единый, точнее даже это не братские народы, это же даже, ну, не, в их понимании нету разных народов, там русских, белорусов или украинцев. Это все ветви советского народа, которые искусственно разделены как раз в результате воздействия на это западного империализма, который искусственно нас разделял друг с другом. И, соответственно, любые действия, которые могут эти раздоры усилить, они, конечно, контрпродуктивны. Плюс к этому они не доверяют Путину. Они понимают очень хорошо, кто такой Путин. Ивашов всегда был в антипутинском лагере. Искусственно загонять вот людей этой национал-патриотической ориентации к пропутинистам, там, называть, не знаю, там, Стрелкова,
ну, понятно, да, да.
Нет, это они не путинисты, они никогда не были путинистами, а то, что в какой-то момент времени...
мы по отношению к Путину это тестируем, мы это именно тестируем по отношению к Украине, и которая, так сказать, является какой-то претендующей на вестернизацию частью Запада, и вот нами, как антизападом, и там отношения, они очень тонко это чувствуют, и никогда не меняли ориентацию, и хоть Гиркин, хоть Ивашов, они очень твердо воспринимали как врага Украину, которая, так сказать, превращается в Запад, форпост Запада здесь, в Восточной Европе, в странах бывшего
Союза. Нет, вот в данном случае есть разница между восприятием Гиркина и восприятием Ивашова. Потому что, еще раз скажу, что Ивашов, он советский патриот, он считает, что
да,
это все
да.
единый
Но
советский
этот белый,
народ.
Да, этот белый,
не,
да.
не русский, а именно советский, да, то есть это плавильный котел, да. А этот белогвардеец, да, поэтому для белогвардейца наличие какой-либо отдельной власти в Украине это плохо, потому что он сторонник империи, причем унитарной империи, да, с сильной центральной властью. А советский патриот, он за существование отдельной Украинской Советской Социалистической Республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Белорусской Советской Социалистической Республики, как самоуправление, как разные социалистические государства. Это разная парадигма, поэтому для Ивашова Украина никогда не была и не будет врагом. Это часть единого советского народа, а для Стрелкова, конечно, это территория, которую надо завоевать обратно.
Угу. Ну что же, мы час в эфире, там без малого, там без пары минуток провели. Ну, как-то мы вышли на эту тему, она действительно представляется интересной, как-то надо будет обратиться к ней, имеет ли место хоть какая-то трансформация в этой среде, действительно ли она, идя по пути антипутинизма, может дойти до каких-то разумных позиций, вот, о чем следует говорить, потому что Гиркин же тоже по ней двигается, но вот, кстати, на другом полюсе Квачков, который поддержал Путина и его операцию, а с этой стороны вдруг такая необычная перемена. Ну, еще раз повторяю, для этого надо посвятить какой-то отдельный...
А Квачков, кстати, соратник Ивашова по ООС.
Да, он работает с ним в Генштабе. Ну, он тот в ГРУ,
нет, он
а
просто
там в ГРУ
по
был,
движению,
да.
Движению это общероссийское офицерское собрание от
да,
лица,
да,
которого
да.
говорил
ну, это другое
Ивашов,
крыло, явно.
Квачков там же участвует, да, в этой же организации.
В этой но организации, но он выступает с других
позиций. У него другие позиции. Да, это, да. Я как раз это для того, чтобы показать, что это не точка зрения генералов, это точка mm-hmm. зрения именно определенного сегмента.
Ну, слушай, ну, разные точки зрения, это нормально. В любом случае, спасибо тебе за этот эфир. Мы, надеюсь, еще раз вернемся. Посмотрим этой ночью. Произойдет то, что нам, значит, предрешает газета «Сан» и ряд других изданий. Будет война, не будет, ну, посмотрим.
В любом сегодня, случае, будет похоже, новолуние. Сегодня будет
новолуние. Новолуние, да.
Пусть Путин спокойно воет на Луну и ничего не будет.
Да, да, ну и пусть. Мы, конечно, только за... Ну что же, спасибо всем, ребята, огромное. 14,5 тысяч человек нас смотрело. Больше там 4600 лайков. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Завтра у нас будет эфир с Аркадием Бабченко. Тот еще будет эфирчик, так что приходите, посмотрите. Вот. А тебе еще раз спасибо, Илья.